Глава вторая, в которой в городе Вроцлаве Рейнован замышляет заговор, в результате недостатков как теории, так и практики заговора, после первоначальных успехов он попадает в просак, причем не слабо. Отец Фелициан в миру когда-то Ганис Гвиздок, прозванный Вошкой, а ныне алтарист в двух вроцлавских храмах, бывал в Волонском поселении при церкви Святого Маврикия достаточно регулярно, где-то раз в месяц, обычно по вторникам. Причин было несколько. Во-первых, валлоны были известны своим занятием зловещей черной магией, и, крутясь поблизости их места обитания, можно было подвергнуться ее действию. Для людей чужих, особенно приходящих без приглашения или неприязненно настроенных, Викус Санкти Маурити был опасен. Наглецы должны были принимать во внимание последствия, включая исчезновение без следа. Поэтому чужаки, в том числе агенты и шпионы, не шлялись по Валлонскому поселению и не шпионили здесь. И это, собственно, отца Фелициана очень устраивало. Две остальные причины визитов двойного алтариста к валлонам также были связаны с магией, а также между собой. Отец Фелициан страдал геморроем. Недомогание проявлялось не только в кровяном стуле и невыносимом жжении в заднице, но также и в значительной потере мужских сил. Валлоны, а точнее валлонские проститутки из публичного дома под названием «Красная мельница», знали магические средства от недуга отца Фелициана. Окуренный магическим валлонским кадилом, попотчеванный клестиром из валлонских магических бальзамов и магическими валлонскими припарками, отец Фелициан, говоря просто и немудрости, достигал твердости, кое-как позволяющей совокупление. Распутницам из городских борделей такая забота даже в голову не приходила. Они гнали духовное лицо прочь, насмехаясь и не обращая внимания на его боли и обеспокоенность. Вот и ходил отец Фелициан за город к валлонкам. Серьезным препятствием для походов к святому Маврикию был факт, что надо было выйти за городскую стену, к тому же тайно, то есть в потемках после Игнитегиум. У отца Фелициана были способы тайно выйти и воротиться. Проблему составляло расстояние в 300, которое надо было преодолеть. Среди распоясавшихся ночью в предместье воришек случались и такие, которых не смущала недобрая слава валлонов, ни слухи об их грозных чарах. С учетом этого на свои регулярные вылазки на Красную мельницу отец Фелициан надевал кольчугу, цеплял на ремень меч и брал набитое ружье, а уже идя нежно ласкал и прикрывал полою тлеющий фитиль, при этом громко молился по латыни, которой, заметьте, не знал. То, что с ним ни разу не случилось, никакая неприятность, отец Фелициан приписывал как раз молитве. И был прав. Самые отважные разбойники, которые не боялись ни закона, ни бога, брали ноги в руки при виде приближающейся уродины в капюшоне, побрякивающей железяками, излучающей из-под плаща дьявольское свечение, и ко всему этому бормочущей какие-то непонятные ужасы. В этот раз, покинув мельницу и валлонский викус, около полуночи отец Фелициан брел вдоль плетней, бормоча летанию и время от времени поддувая фитиль, чтобы не погас. Было полнолуние, луга все еще белели от снега. Таким образом, светло было настолько, что можно было идти быстро, без опасения влететь в какую-то рытвину или упасть в клоаку, что с отцом Фелицианом случилось осенью прошлого года. Уменьшался также риск нарваться на грабителей или разбойников, которые в такие светлые ночи обычно прерывали свой промысел. Так что отец Фелициан вышагивал все быстрее и смелее, и вместо того, чтобы молиться, начал напевать какую-то достаточно светскую песенку. Громкий лай собак возвестил о близости мельниц и мельничьих усадеб над Олавой, а это означало, что от ведущего прямо в город моста его отделяют всего лишь 100 шагов. Он прошел плотину вдоль мельничных и рыбных прудов, чуть сбавил ход, поскольку среди сараев и сеновалов сделалось темнее. Но искрящуюся в лунном сиянии реку он уже видел. Вздохнул с облегчением, но, видимо, рано. Зашелестел хворост, в темноте под сеновалом замаячила тень, непонятно на что похожая. Сердце отца Феликсиана поднялось вверх и стало комом в горле. Несмотря на это, алтарист схватил ружье под мышку и приложил тлеющий фитиль. Однако темнота и недостаток сноровки привели к тому, что он приложил его к своему большому пальцу. Он завыл, как волк, запрыгал, как заяц, опустил оружие. Взяться за меч не смог, получил чем-то по голове и рухнул в сугроб. Когда его вязали и волочили по снегу, он был ошеломлен и весь обмяк, но вполне в сознании. Сомлел он чуть позже, от страха. У Рейнована не было никаких причин, чтобы в последнее время жаловаться на избыток фарта и счастливых случаев. Во всяком случае, с этой точки зрения, судьба его не баловала, как раз наоборот. С декабря прошлого года у Рейнована бывало определенно больше причин для огорчения и печали, чем для веселья и восторженной радости. Оттого он с большей радостью приветствовал перемены. Начало все хорошо получаться. Счастье вдруг решило ему способствовать. События стали выстраиваться в весьма симпатичную последовательность. Вспыхнула вполне обоснованная надежда, перспектива стала вполне лучезарной, а будущее, как его, так и Ютты, вырисовывалось в более живых и приятных для глаза красках. Угнетающие голые и уродливые деревья на Вросовском тракте, казалось, покрывала свеженькая зелень листвы. Понурая и заснеженная пустошь вросовских лугов и пойм украсила, казалось, разнообразие пахнущих цветов. На карканье долбящих груды земли ворон превратилось в сладкое пение птиц. Короче, могло показаться, что пришла весна. Первой ласточкой этой ошеломляющей перемены стал Вилко Шлинденау, раненый вросовский армигер. Не без труда доставленный в родные края. Трудность, естественно, состояла в пробитом боку. Рана, хоть и перевязанная, кровоточила. Армигер пылал от горячки и трясся в лихорадке. Не удержался бы в седле, если бы не помощь Рейнована. Если бы не лекарства и заклинания, с помощью которых Рейнован останавливал воспаление и боролся с заражением. У Вилкаша Линденау были бы небольшие шансы, чтобы увидеть городские стены и возвышающиеся над ними, вонзающиеся в серое февральское небо, медные купола башен святой Эльжбетты, Марии Магдалины, Войцеха и других церквей. Мало имел бы он шансов порадоваться близости свиднинских ворот, ведущих в город, и вздохнуть с облегчением. «Вот мы и дома!» — вздохнул с облегчением Вилко Шлинденау. «И это все благодаря тебе, Рейнован, если б не ты...» «Да не о чем говорить». «Есть о чем», — сухо возразил армигер. «Без тебя я бы не доехал, я в долгу перед тобой». Он осекся, глядя на церковь тела Господня, откуда как раз отозвался малый колокол. «За что тебя прокляли, за то прокляли», — сказал он. «Пускай тебе Бог грехи прощает». Но я жив благодаря тебе, и что в долгу пред тобой, так в долгу, и долг отплачу. Видишь ли, я тебя слегка обманул, ну тебя и твоих гуситов. Зная неправду, они так бы просто меня не отпустили. Дорог бы мне свобода стоила. Линденау — это родовое имя. Я ношу ее в честь рода и отца. Но отец умер, когда я был еще маленьким ребенком, а мать вскоре повторно вышла замуж. Так что единственный отец, которого я действительно имел и имею, это господин Варфоломей Эйзенрейх, Тебе это что-то говорит?» Рейнован кивнул головой. Фамилия одного из самых богатых вростовских патрициев действительно говорила много. Вилка Шлинданау наклонился в седле и сплюнул кровью на снег. «Преступнику, гуситу и врагу я бы это не сказал и не предложил», — продолжил он, вытерев губы. «Но ведь ты не как враг направляешься во Вроцлав. Тебя ведь, думаю, потребности более личные сюда привели. Следовательно, рассчитаться могу. В дом не возьму и приюта не дам. По елику наложено проклятие на тебя. Но помочь способен». «Ну, в действительности, чтобы во Вроцлаве что-то начать, — не дал ему закончить Армигер, — надо иметь деньги. Без денег ты здесь никто. А когда деньги имеются, можно уладить любое дело, пусть самое трудное. Управишься с Божьей помощью и со своей проблемой, брат, потому что у тебя будут деньги, я дам тебе их. Не обижайся, что расплачиваюсь воистину, как Эйзенрейх, по-купечески, иначе не могу, потому что...» «Знаю», — Рейнвон слегка улыбнулся, — «потому что я проклят». Второй проблеск счастья выпал Рейн-Ивану вскоре после полудня. Он не въехал в город вместе с Линденау, небезосновательно побаиваясь, что выходящие на опасный юг Свидницкие ворота находятся под пристальным наблюдением стражей и других городских служб. Едучи берегом Олавы, он добрался до Миколайских ворот, там смешался с сельскими жителями, тащившимися в город с разнообразным предназначенным для продажи товаром и инвентарем, преимущественно живым. В воротах проблем не было, большинство стражников скучало и ленилось, и многие активные обращали всю свою активность на то, чтобы выцыганить взятку в виде курицы, гуся или куска грудинки. Вскоре после того, как в церкви святого Миколая зазвонили на сексту, Рейнован уже оставил позади Щепин и шагал, ведя коня за узду в сторону предместья, смешавшись с толпами других путников, движущихся в ту сторону. А как только миновал колбасную, счастье широко улыбнулось ему во весь рот. «Рейнован, ты ли это?» Опознавшим его оказался юноша в черном плаще и фетровой шапке такого же цвета. Причистый и румяный, как сельский парень, и с широкой улыбкой сельского парня. Под мышками у него было два больших свертка.
«Ахиллес!» — Рейнован поборол вызванный неожиданным окриком спазм в горле. «Ахиллес, чебулька!»
«Рейнован!» Похожий на сельского парня юноша осмотрелся. Улыбка вдруг исчезла с его румяного лица. «Рейнован из Белявы! Во Вроцлаве, в двух шагах от рынка. И кто бы подумал. Давай не будем стоять здесь, зараза, у всех на виду. Пойдем ко мне в аптеку, это недалеко. Держи, поможешь мне нести. Осторожно. А что это там? Банки с мазями».
Аптека действительно была недалеко. Находилась тут же на Колбасной, около Соляной площади. Висящая над входом вывеска представляла собой что-то напоминающее клыкастую морковь. Однако вымалеванная ниже надпись «Мандрагора» выводила из заблуждения. Вывеска в целом была не слишком импозантной, помещение небольшое и, скорее всего, нечасто посещаемое. Во времена, когда они с Чебулькой поддерживали частые оживленные отношения, у того не было ни вывески, ни помещения. Работал он у господина Захарии Фойгта, собственника именитой аптеки под Золотым Яблоком, а теперь явно доработался до собственного дела.
«Прокляли тебя!» — заявил Ахиллес Чебулька, расставляя банки на аптекарской стойке. «Наложили анафему. В соборе, в старозапустное воскресенье, недели три тому».
Знакомство Рейнована с Ахиллесом Чебулькой началось в 1429 году, вскоре после того, как Рейнован вернулся из Праги, перерывав учебу после дефенестрации и вспышки революции. В то время Чебулька был ассистентом под «Золотым яблоком», причем ассистентом специализированным. Он был унгентарием, то есть спецом в приготовлении мазей. Почти всему, что Рейнован знал о мазях, он научился у Чебульки. Мази втирал как отец, так и дед Ахиллеса, причем оба втирали в свиднице, а сам Ахиллес был врословцем в первом поколении. Сам себя он привык представлять как родовой серезец чистой крови, и делал это так гордо, что кто-нибудь мог бы подумать, что одетые в шкуры прародители Чебулек обживали пещеры под Силезией задолго до того, как в эти края пришла цивилизация. Гордость собственными корнями вместе с тем сопровождалась временами непереносимым презрением к другим нациям, которые Чебулька характеризовал как пришлые, ну, прежде всего к немцам. Рейнована часто возмущали взгляды Чебульки. Однако сегодня он понял, что шовинизм аптекаря может быть ему на руку. «Прокляли тебя, гадостные немцы!» — повторил со злостью Ахиллес Чебулька. «Ты, наверное, слыхал об этом?» «Ха! Не мог не слышать! Шума было на весь Вроцлав. Если бы тебя в городе узнали...» «Не было бы хорошо, если бы меня узнали...» «Ой, не было бы! Но ты не расстраивайся, Рейнован, я тебя скрою!» «Дашь убежище проклятому?» «А я не признаю немецкие анафемы», — завелся Ахиллес. «Мы, то есть резкие псизицы и фармацевтики, должны держаться вместе, потому что принадлежим к одному селезскому цеху и одному братству. Один за всех и все за одного. И все контра Теотоникус против немцев. Так я себе поклялся после того, как эти свиньи до смерти замучили господина Фойкта».
«Господин Фойкт мертв?»
«Замучили его, суки, за колдовство и поклонение дьяволу. Ну, чушь несусветная. Ну, штудировал его милость Захария немного, Пикатрикс, ну, немного некрономиком, Гранд Гримойера и Арбатл. Почитывал немного Пьетро Диабано, Чекко Дасколи и Михаила Шотландца. Но колдовство! Ну, что он в нем понимал? Даже я в эти игры лучше играю. Вот». Ахиллес Чебулька ловко зажонглировал тремя банками, подбросил их, выпрямил руки, покрутил ладонями и пальцами. И банки начали самостоятельно кружить и вертеться, все быстрее и быстрее выписывая в воздухе круги и эллипсы. Аптекарь движением ладони приостановил их, после чего все три аккуратненько посадил на прилавок. «Вот», — повторил он, — «магия, левитация, гравитация. Ты сам, Рейнован, левитируешь. Я ведь видел когда-то, как ты перед панночками выделывался. Каждый второй знает какие-либо чары и заклинания, носит амулет или пьет эликсир. Стоит за это людей пытать, жечь на огне? Не стоит. Так что плевать мне на все их проклятия. Убежище я тебе дам. Тут над аптекой комнатка есть, там поживешь. Только по городу не лазь, а то узнают, беда будет». «Так получается, — пробурчал Рейнован, — что я должен побывать в нескольких местах. Не советую». «Но я должен. У тебя талисмана часом нет, Ахиллес?»
«Есть несколько. Тебе какой надо?»
«Панталеон». «Ах, вот оно что!» Унгентарий стукнул себя по лбу. «Ну, конечно же, это выход. Я сам такого не имею, но знаю, где достать. Недешевая эта вещь. Деньги есть?»
«Должны быть».
«Не сегодня, так завтра», — догадался Ахиллес Чебулька. «Лады, возьму за свои, отдашь позже. Будет у тебя свой панталеон. А сейчас пойдем вы под головой Мавра. Поедим чего-нибудь, выпьем. Расскажешь о своих приключениях. Столько слухов было, что просто горю от любопытства». Вот так, прежде чем закончился день, счастливчик Рейнован имел во Вроцлаве все шансы получить деньги и укрытие. Две вещи, без которых не может обойтись ни один заговорщик. имел также друга и сообщника, потому что, хотя рассказ о своих приключениях Рейнван сильно сократил и подверг строгой цензуре, Ахиллес Чебулька был под таким впечатлением, что как только все выслушал, тут же заявил о долгосрочной помощи и соучастии во всем, что Рейнован задумал и планирует. Что касается самого Рейнована, то он сильно рассчитывал на то, что светлая полоса не закончится, но уж очень она ему была нужна. Он должен установить контакт с каноником Отто Беэсом. Это было связано с риском. За Отто Беэсом смогли следить. Его дом мог быть под наблюдением. Вся надежда, думал счастливчик Рейнован, благостно и счастливо засыпая, в комнатке над аптекой, на скрипучей кровати, под отдающей плесенью периной. Вся надежда на удачу, которая мне в последнее время способствует, и на Пантелеон. Когда Рейнован повесил себе на шею амулет и активировал его, Ахиллес Чебулька вытаращил глаза, открыл рот и отошел на шаг назад. «Господи Иисусе!» — вздохнул он. «Тьфу-тьфу! Что это, зараза, делает из человека? Хорошо, что ты себя не видишь». Амулет Пантелеон, местная особенность, местный продукт вроцлавской магии, был придуман и создан с одной только целью — скрывать личность носящего. Делать так, чтобы на носящего не обращали внимания, чтобы его не видели и не замечали, чтобы взгляд посторонних скользил по нему, не фиксируя не только его вида, но и присутствия. Название амулета происходило от Пантелеона из Корбели, одного из прелатов епископа Нанкера. Прелат Пантелеон славился тем, что на вид был настолько, как слизняк обычным, настолько, как мышь серым и так противно никаким, что мало кто, включая самого епископа, замечал его и обращал на него внимание. «Похоже, — заметил Унгентарий, — что нехорошо носить это слишком долго, не слишком часто. Знаю, буду пользоваться в меру и носить с перерывами. Пойдем». Был четверг, базарный день. На соляной площади царила толкотня, сумятица и неразбериха. Несвободнее было и на рынке, где, кроме того, кому-то на эшафоте делали что-то очень интересующее публику. Рейнован и Чебулька не узнали, что и кому делали, поскольку прошли с уконными рядами, потом через куриный базар добрались к вымощенной деревянными бревнами швейной. В окне каноника Отто Беэса не было желтой занавески. Рейнован тут же опустил голову и ускорил шаг. «Новые дома и контора компании Фуггеров», — бросил через плечо следующему за ним Чебульке. «Ты знаешь, где это?» «Все знают, на новом рынке. Пойдем, не оборачивайся». Пантелеон действовал отлично. Прежде чем дежурный в конторе клерк вообще обратил на него внимание, Рейнован должен был повысить голос и грохнуть кулаком по стойке. Прежде чем появился вызванный клерком служащий компании Фуггеров, Рейновану пришлось подождать и немножко понервничать, но ждать стоило, а нервничать нет. Служащий компании Фуггеров фигурой и лицом был больше похож на священника, чем на чиновника и купца. Все непременно», — улыбался он доброжелательно, выслушав, по какому делу пришел клиент. «Его преподобие Отто Беэс изволил перед отъездом положить в нашей фирме некоторый депозит, адресованный вельможному господину Рейнмару фон Хагенау. Ваша милость, как понимаю, собственно, и является тем самым господином Рейнмаром». «Именно». «А не похож, господин?» — еще доброжелательнее улыбнулся служащий, поправляя вышитые золотой нитью манжеты бархатного приталенного вамса, одежды, более подходящей священнику, чем купцу. «Не похож, господин? Каноник Беэс, инструктируя нас, не забыл детально описать Рейнмара фон Хагенау. Вы, мил сударь, этому описанию никак не соответствуете, так что позвольте...» Служащий спокойно полез за пазуху, и достал подвешенную на ремешке прозрачную голубоватую пластинку. Приложив ее к глазу, осмотрел Рейнована с головы до ног. Рейнован вздохнул. Мог бы и догадаться. На каждое волшебство было антиволшебство. На каждый амулет — контрамулет. На Панталеон была визиовера, переапт истинного видения. «Все ясно», — сказал служащий, пряча переапт обратно за пазуху. «Прошу, за мной». В комнате, куда они вошли, стену напротив пылающего камина занимала большая карта. Карта Силезии, Чехии и Лужиц. Рейн-Ивану хватило одного взгляда, чтобы сориентироваться, что представляет собой начерченные линии, стрелки и круги вокруг городов. Красными кружочками обозначены были в частности Свидница и Стжегом, а направленная на юг линия совпадала с маршрутом возвращающихся в Чехию сироток Краловца. Бросались в глаза также линии, соединяющие Чехию с Лужицами, с Житавою, Будзышином, с Гожельцем, и еще одна жирная, закрученная, заканчивающаяся стрелообразно огромная линия, глубоко вонзающаяся в долину Лабы, Саксонию, Тюрингию и Франконию. Служащего компании фугеров явно забавляла заинтересованность Рейнована. «Я на Краловце его сироток», — сказал он, подойдя. «Вчера, 16 дня февраля месяца, с триумфом встречали в Градце Кралове. После 73 дней грабежей и пожаров рейд победоносно закончен, поэтому эту линию можно будет с карты стереть. Что касается других кривых, много зависит от итогов съезда в Луцке на Волыни, от того, как поведет себя Витольд, от дипломатического дара Андреа де Палатио, папского посланника, от того, будут ли в Пужоне переговоры между Зигмунтом Люксембургским и Прокопом Голым. А как вы считаете? Будем стирать с карты красной линии стрелки, или же будем чертить новые? Какое ваше мнение, господин Рейнар из Белявы?» Рейн-Иван посмотрел ему в глаза, служащий улыбнулся. Единственное, что у него было от купца, это, собственно, улыбка, располагающая, рождающая доверие, подталкивающая доверить дело и деньги, и поделиться секретами. Но у Рейнована не было желания делиться. Это служащий фуггеров сразу же понял. «Понимаю», — он небрежно развел ладонь и дорогие кольца на пальцах. «Есть вещи, о которых не говорится пока. Тогда перейдем к делу». Он открыл секретер. «Каноник Отто Бес», — сказал он, поднимая взгляд, — «изволил перед своим отъездом удостоить нас своим доверием. Небезосновательно. Он знал, что у фуггеров равным образом безопасности и депозит, и секрет. Ничто не в состоянии заставить нашу компанию разгласить доверенный нам секрет. А это депозиты. Письмо Отто Беса запечатано, печать не повреждена. Тут же депонированные Отто Бесом 100 гульденов. И еще 100, которые я вам должен выплатить согласно вчерашнему распоряжению господина Варфоломея Эйзенрейха. Извольте-с пересчитать». «Доверяю». «Правильно, если позволите заметить, а если позволите дать совет, просил бы не брать всю сумму сразу». «За совет спасибо, беру все. Сейчас и немедленно. Я не намерен сюда возвращаться, так что прощевайте, потому что больше не увидимся». Служащий фугеров улыбнулся. «Кто знает, господин Рейнмар из Белявы, кто знает?» Доверие Отто Беса компании фуггеров было отнюдь не безграничным, ибо письмо каноника было защищено не только печатями, содержание было отредактировано так искусно, что постороннему лицу много бы не сказало. Не было в письме ничего, что могло бы служить доказательством, либо другим способом использовано во вред отправителю или получателю. Даже Рейновану, как-никак хорошо знавшему каноника, пришлось немного попотеть над кодом.
«Ахиллес, может, ты знаешь?» — спросил он, не поднимая голову. «Во Вроцлаве корчму или постоянный двор, в названии которых есть рыба».
«Во Вроцлаве?» — Ахиллес Чебулька оторвался от пересчета, сложенных в столбики монет.
«Есть то корч. Рыба, говоришь? Подумаем».
«Есть корчма под щукою на Монетной. Есть синий карп в Новом Городе. Эту не рекомендую. Еда неважная, по морде получить можно, на удивление легко.
Ну, есть также золотая рыбка за Одрою на Олбине.
Неподалеку от Лепрозории церкви 11 000 дев, расшифровывал все еще склоненный над письмом Рейнован.
«Локус Виргинис. Ага, все ясно. Золотая рыбка, говоришь? Я должен туда пойти, Ахиллес. Причем сегодня же, после вечерни».
«Олбин, после вечерни? Решительно не советую. И все-таки мне придется.
Нам придется».
Унгентарий потянулся так, что захрустели суставы в локтях.
«Нам обоим. Идя в одиночку, можешь туда вообще не дойти. Вернемся ли мы оттуда целыми, это другое дело. Но пойдем в двойке».
«Однако сначала...» — он бросил взгляд на столбики монет на столе. «Надо обезопасить капитал.
Щедро тебе капнуло, щедро, чтоб я так жил.
Если вычесть долг за амулет, твое имущество составляет 193 золотых рынских.
Ты кого-то похитил или как? Потому что очень смахивает на выкуп».
Слабый свет зажженного фонаря выявил, что нападающих трое. На головах они имели мешки с выжженными отверстиями. Один настоящий великан, ростом в 7 стоп, не меньше. Второй тоже был высокий, но худой, с длинными, как у обезьяны, руками. Третий скрывался в темноте.
Задыхаясь от кляпа, отец Фелициан не питал никаких иллюзий. Шпионил он и доносил на многих людей. Множество людей имело причины, чтобы напасть на него, похитить и отомстить. Ужасно, по-садистски, пропорционально причиненному в результате доносов вреду. Отец Фелициан отдавал себе отчет, что похитители сейчас начнут делать с ним разные ужасные вещи. Стоящий на обочине Авин для молодьбы снопов, куда его затащили, превосходно подходил для этих целей. У алтариста не было ни иллюзий, ни надежды, и никакого иного выхода, кроме как пойти на полный сумасшедший риск. Несмотря на связанные руки, он сорвался, как пружина, наклонил голову и, как бык, ринулся в сторону ворот. Но, ясное дело, шансов у него не было. Один из похитителей железной рукой схватил его за ворот, второй со всей силы заехал по крестцу чем-то твердым, как железо. Удар был настолько силен, что отцу Фелициану отбило дыхание и отняло ноги. Причем мгновенно и так неожиданно, что через секунду ему казалось, что он летит, поднимается в воздух. Он упал на глиняный пол, обмякший, как мешок с паклей. Свет фонаря приближался. Оцепеневший алтарист сквозь слезы увидел третьего из нападающих. Тот не маскировался. Его лицо было обычным и никаким, ну, очень никаким. В руке он держал длинную толстую кожаную плеть. Плеть была явно тяжелая и позванивала металлом. Отец Фелициан услышал звяканье, когда нападающий приблизил плеть к его лицу. «То, чем ты минуту тому получил», — голос нападающего показался ему знакомым, — «это 20 золотых рейнских флоринов. Можешь получить этими деньгами еще пару раз, а можешь получить их в свою собственность, выбирать тебе».
Рейнован знал золотую рыбку с того времени, когда был на практике в Лепрозории 11 000 дев. Почему находившаяся вблизи познанского большака корчма была именно так названа, оставалось тайной владельца, точнее владельцев, потому что корчма, которая традициями восходила к ко временам Генриха Пробуса. Поменяло их много, ну, во всяком случае, рыбку, золотую или какую-либо другую, напрасно было бы искать на вывеске или в интерьере. Вывеска и корчма не обладала вообще. Главным же элементом интерьера было огромное чучело медведя. Медведь стоял в корчме, сколько помнили самые старшие завсегдатаи, с течением времени все больше уступая моли. Моль также стала причиной разгадки одной тайны. Из-под подъеденного ею меха в конце концов показались грубые швы, обнаруживая, что медведь является изделием искусственным, ловко сложенным из нескольких меньших медведей и других более-менее случайных элементов. Завсегдатаев этот факт, однако, не взволновал и не мешал им. В этот вечер в «Золотой рыбке» также мало кто обращал внимание на медведя. Все внимание плотно забивших зал гостей было обращено на пиво и водку, а также, невзирая на пост, на жирное мясо. Последнее, печеное на углях, заполняло помещение приятным ароматом и непроглядным дымом. «Я ищу!» — Рейнован сдержал кашель, вытер слезящиеся глаза. «Я ищу человека по имени Гемпель, Грабис Гемпель. Знаю, что часто здесь бывает, а сегодня...» «Но разве я сторож брату моему?» Корчмарь посмотрел на него сквозь дым. «Ищите, добрящите!» Рейнован уже было вознамерился также угостить корчмаря какой-нибудь библейской сентенцией, но Ахиллес Чебулька покашливанием подсказал ему другое решение. Он вынул из мошны и показал трактирщику золотой флорин. Трактирщик уже больше Библию не цитировал. Движением головы он указал в угол заведения. За столом, поверхность которого заполняли бутыли и кувшины, сидели три достаточно легко одетые, скорее раздетые девицы и четверо мужчин. Подойти они не успели. Рейнман почувствовал, как что-то припирает его к стойке, что-то большое и вонючее, как чучело этого заведения. Он с трудом обернулся. «Новые люди!» — промолвил, ужасно разя луком и плохо переваренным мясом. Большой косматый тип, вылезший наполовину из штанов рубашки. «Новые люди здесь платят вступительные. Обычай такой. Потруси-ка кошельком, барин, и выставь нам, а то мы побираем от жажды». Дружки Косматова в количестве трех человек захохотали. Один брюхом пхнул Ахиллеса Чебульку. Этот для разнообразия вонял по-постному рыбой. «Хозяин», — махнул Рейнован, — «пиво для этих господ, по бокалу». «По бокалу?» — прохрипел ему в лицо Косматый. «По бокалу? Одринского рыбака обижаешь? Трудящего человека? Бочонок ставь, падла ты! Ты, червяк! Ты, мандавошка городская!»
«Но ты иди, добрый человек!» — слегка сожмурил глаза Рейнован. «Уйди, оставь нас в покое!»
«А то что? Не вводи в искушение!»
«Что?»
«Я дал обет не бить людей во время поста!» Прошло какое-то время, пока до Косматова дошло, пока он зарычал и размахнулся кулаком для удара. Но Рейнован был проворнее. Он схватил со стойки кувшин и разбил его о физиономию Косматова, заливая его пивом и кровью. В то же мгновение, используя размах, он заехал другому, верзили ногой в промежность. Чебулька расхватил третьему нос, предусмотрительно взятым в дорогу кастетом. Четвертому забил кулак под ребра и повалил на колени. Косматый пытался встать, но Рейнован дал ему в лоб уцелевшей ручкой кувшина. А видя, что этого мало, добавил так, что в кулаке у него остались только крупицы глины и эмали. Он прижался спиной к стойке, вытащил стилет.
«Спрячь нож!» — заорал трактирщик, подбегая с прислужниками. «Нож спрячь, обормот, и вон отсюда, чтобы я вас здесь больше не видел, сволочи, негодяи, авантюристы! Ноги ваши, чтобы здесь не было, вон, говорю!»
Но это они начали.
«Это постоянные посетители, вы чужие, приблуды! Убирайтесь отсюда!» — «Раус, раус!» — говорю.
Их выпихнули, обзывая и толкая палками, в сени, а из сеней во двор. Посетителям было развлечение, слезы выступали от потехи, тонко хихикали дамочки. Чучело медведя наблюдало за происходящим одним стеклянным глазом. Второй ему кто-то выдолбал. Они не отошли далеко, только за угол конюшни. Услышав за собой тихие шаги, оба как пружины повернулись. Рейнован со стилетом в руке. «Спокойно!» — поднял руку мужчина, которого они видели внутри, возле стола в углу, среди бутылей и девок. «Спокойно, без глупостей. Я Грабис Гемпель. По прозвищу Аллердингс?»
«Аллердингс,
конечно. В самом деле...» Мужчина выпрямился. Был высокий, худой, с длинными обезьянными руками. «А вы по поручению каноника, как я догадываюсь. Но каноник говорил об одном. Кто из вас тот один?»
«Я...»
Аллердингс посмотрел на Рейнвана, изучая. «Ты очень неумно поступил», — сказал он, приходя сюда и расспрашивая. «Еще более глупой была эта авантюра. Сюда часто заглядывают сыщики. Могли бы тебя запомнить. Хотя, по правде, физиономия у тебя такую трудно запомнить. Без обид».
«Да без обид».
«Я возвращаюсь внутрь», — Аллердингс подвигал худыми плечами. «Кто-нибудь мог видеть, как я за вами выхожу? А меня запомнить легче. Увидимся завтра на Милицкой, винно-погребке «Звон грешника», на Терцию. А сейчас с Богом. Убирайтесь отсюда». Они встретились 19 февраля в субботу перед воскресеньем Реминсцера на улице Милицкой, погребке «Звон грешника», которые в основном посещали подмастерья литейных заводов, сейчас в пору Терции скорее пустом. С самого начала уклончиво объяснить, о чем речь, Аллердингс ему не позволил. «Я знаю в подробностях», — прервал он, прежде чем Рейнован начал развивать суть дела. «Что к чему?» «Подробности дал мне наш общий знакомый, каноник Бес, до недавнего времени препозит в кафедральном капитуле. Делал он это, сознаюсь, с большой неохотой, решив сохранить себя и свои тайны. Однако он знал, что без этого я не смог бы подготовить акцию».
«Значит, ты в курсе?»
— понял Рейнован. «А акцию подготовил. Тогда перейдем к деталям. Время торопит». «Что торопливо, то дьяволово, как говорят поляки», — холодно прервал Аллердингс. «Перед деталями стоит обмозговать более общую проблему, которая может иметь на детали влияние, причем принципиальное».
«И что это за проблема?»
«Проблема в том, имеет ли запланированная акция вообще смысл». Рейнован какое-то время молчал, забавляясь бокалом.
«Имеет ли акция смысл?» — повторил наконец. «Как ты предлагаешь это установить? Будем голосовать?»
«Рейнован», — не опустил взгляд Аллердингс, — «ты гусит, ты предатель. В этом городе ты ненавидимый враг, находишься в самом центре вражьего стана, вызываешь отвращение, как еретик, отступник от веры, на которого всего лишь 4 недели тому под звон колоколов в этом городе наложили анафему. Ты ловчий зверь, ягненок среди стаи волков. Все за тобой следят и охотятся. Ибо тот, кто убьет тебя, получит славу, уважение, престиж, отпущение грехов, благодарность властей, денежное вознаграждение и успех с прекрасным полом. И в конце концов тебя затравят, парень. Не поможет тебе магия, которой ты маскируешься. На магии есть методы. Если внимательно всмотреться, видно из-под камуфляжа твою настоящую морду. Узнав на улице, тебя разорвут в акте самосуда. Или возьмут живьем и вздернут на эшафоте. Так оно и будет. и каждый последующий день пребывания во Вроцлаве неумолимо этот момент приближает. А ты вместо того, чтобы брать ноги в руки, хочешь предпринимать какие-то сумасшедшие действия. Скажи мне, положа руку на сердце, это имеет смысл?
Имеет.
Понимаю. Теперь пришла очередь помолчать немного Аллердингсу. Все ясно. Для спасения попавшей в беду девушки идем на любой риск, на любое сумасшествие. Даже на такое, которое ничего не даст.
Не даст?
Ну, следя за личностью, ставшей нашей целью, я ее немного исследовал, ее характер. И скажу тебе, что думаю. Ничего ты не получишь. Этот тип или тебя предаст, или выдаст, или обманет и подставит. Пошлет на поиски этой твоей юты куда-то за воображаемые горы.
Наше дело, — не опустил взгляд Рейнован, — устроить так, чтобы он боялся так поступить.
— А это выполнимо, — улыбнулся Аллердингс впервые с момента начала разговора. — Ладно, что я должен был тебе сказать, я сказал. Сейчас и правда время перейти к деталям, не тратя времени. Опираясь на неоценимые указания каноника Бесса, я узнал то, что надо. Знаю где, знаю когда, знаю как. Знаю также, что не обойтись нам без помощи. Нам впрямь нужен третий, и причем не твой аптекарь, поскольку то, за что мы беремся, дело не для аптекарей. С минуты на минуту появится здесь некий Ясё Кминах. Ты сам говорил, надо устроить так, чтобы наш клиент боялся. А Ясё Кминах — это выдающийся специалист, истинный виртуоз в выбивании зубов.
«Так зачем было все это предварительное красноречие?» — поднял брови Рейнован. «Коли ты знал, что я так и так не отступлюсь, иначе не ангажировал бы никаких виртуозов».
«Поговорить я считал своим долгом, а предвидеть я умею».
Ясё Кминах оказался огромным, 7 с гаком, 100-ростом детиной, настоящим великаном. Великан поздоровался, выпил пиво, рыгнул. Что есть сил, он старался произвести впечатление полного простака. Выдавал, однако, его манера говорить и интеллигентный огонек в его глазах, когда он слушал.
«Будем работать около Святого Маврикия», — подытожил он. — Речь идет о Валлоне. Не очень охотно ссорюсь с чародеями.
— Не поссоришься?
— Работа мокрая.
— Скорее нет. Самое большое — надо будет кое-кого побить.
— Тяжело? С продолжительными последствиями?
— Не исключено.
— Ясно. Моя ставка — 4 гривны серебром. Или эквивалент в произвольной валюте. Годится?
— Годится.
«Когда работа? Я человек трудящий».
«Мы знаем, еще ты виртуоз».
«Я работаю в пекарне», — выразительно подчеркнул Ясё Кминах. «Мне придется на это время взять отгул, потому и спрашиваю, когда».
«Через 3 дня», — сказал Аллердингс. «Во вторник будет полнолуние. Наш клиент предпочитает вторники и светлые ночи».
Прислоненный спиной к столбу отец Фелициан вздыхал, охал и стонал. Ощущение ног постепенно возвращалось к нему, одеревенение заменяло нарастающая боль, боль настолько острая, что мешала сосредоточиться. Он с трудом связывал и понимал, что ему говорят. Стоящий над ним нападающий, у которого лицо было до отвращения обычным, в связи с этим был вынужден повторять. Было видно, что его это злит. «Инквизиция, — сипел он, — посадила в заключение и тайно содержит девушку, панну Юту Апольдовну. Ты должен узнать, где ее содержат».
«Добрый господин, — захныкал отец Фелициан, — а как же с этим справиться? Я же червь ничтожный, ничего не значу. А что, у епископа служу? Так кто я у епископа? Слуга, бедный холоп. А то, о чем вы речь ведете, господа,
не епископа это дело, но самой святой Курии. Куда мне до Курии? Куда до их дел тайных? Что я о том знать могу?»
«Знать можешь, — прошипел нападающий, — столько, сколько послушаешь, подсмотришь и вынюхаешь. А то, что ты мастер в этой специальности, ни для кого не секрет. Мало кто может сравниться с тобой в послушивании, подглядывании и вынюхивании».
«Да кто я такой? Я слуга, я никто. Вы меня с кем-то перепутали?»
«Не перепутали. Ты Ган из Гвиздок, прозванный Вошкой, ныне отец Фелициан, ставший благодаря епископу алтаристом в двух церквях сразу, святой Элжбеты и святого Михаила, в награду за шпионство и доносы. Правда, отец-исповедник? Ты доносил канонику Беесу, потом доносил на Бееса, теперь доносишь на Тильмана, на Лихтенберга, на других. Епископ обещает тебе за доносы дальнейшую карьеру, повышение в иерархии, дальнейшие лакомые пребенды. Как думаешь, сдержит епископ обещание? Когда узнает о тебе правду? То, что ты трахаешься с валлонками, причем в пост. Епископ, пожалуй, тебе простит. Но что он сделает, когда узнает, что на него, епископа, ты тоже доносишь с не меньшим усердием инквизитору Гжегожу Генча?» Отец Фелициан громко сглотнул слюну. Долго ничего не говорил.
«То, что вы хотите знать, — пробормотал он наконец, — это тайное дело инквизиции, касающееся ереси, большая тайна».
«Большие тайны тоже можно разнюхать». Нападающий явно терял терпение. «А чем больше тайна, тем больше награда. Посмотри, здесь 12 рынских. Даю тебе их, они твои. Когда отпущу тебя, можешь их себе взять, без всяких обязательств. Однако, если добудешь информацию, если она меня удовлетворит, получишь еще 5 раз столько же. 100 флоринов, Гвиздок, это в 5 раз больше, чем пребенды, которые ты имеешь ежегодно с обоих твоих алтарей. Так что подумай, покалькулируй. Может, все-таки стоит поднатужиться?»
Отец Фелициан сглотнул слюну во второй раз, а глаза его по лисьи сверкнули. Нападающий с обычной внешностью наклонился над ним, посветил в лицо фонарем.
«Но знай, — процедил он, — что если бы ты меня предал, если бы ты меня выдал, если бы меня схватили, если бы со мной что-то недоброе случилось, если бы я заболел, отравился кушаньем, удавился бы костью, утонул в миске, либо попал под телегу, тогда, исповедник, можешь быть уверенным, надежные доказательства попадут к людям, которым ты навредил, которым все еще пытаешься вредить, среди них, в частности, к Яну Снежхевичу, епископскому викарию. Викарий — человек рьяный, ты об этом хорошо знаешь. Если узнает кое-что, выловят тебя из одры, Гвиздок, не пройдет и 3 дней, как выловят твой распухший труп на Сокольницком пруду. Ты ведь это понимаешь, правда?» Отец Фелициан понимал. Он сжался и торопливо покивал головой. «Чтобы раздобыть информацию, имеешь 10 дней. Это крайний срок».
«Я постараюсь, если удастся».
«Лучше, чтобы удалось. Для тебя лучше, ясно? А сейчас свободен, можешь идти». «Ага, Гвиздок».
«Да, господин».
«Не шляйся по ночам. Я рассчитываю на тебя. Жаль было бы, если бы тебе где-то тут перерезали горло». В окне дома Отто Беса на швейной по-прежнему не было желтой занавески. Впрочем, Рейнован не надеялся ее там увидеть. Не за этим он сюда пришел. Просто швейная была у них на пути.
«Ты знаешь, куда уехал каноник? К себе, в Рогов?»
«Аллердингс», — подтвердил Аллердингс, — «не исключаю, что надолго». Добро себе создалась неприятная для него атмосфера, отчасти из-за меня. «Может, это заденет твою гордость?» — Аллердингс посмотрел на него через плечо. «Но я скажу тебе, слишком себе льстишь. Если ты и был предлогом, то одним из множества, и не самым важным». Епископ Конрад уже давно косо смотрел на каноника Отто, все искал оказии, чтобы насолить ему. Наконец, представь себе, порылся в генеалогии и признал каноника поляком. «Никакой это не бес», — объявил он, — «а бес, самый обыкновенный в мире польский бес, а польским бесам не место во Вроцлавском епископстве». «Размечтался польский бес о прелатуре в соборе? Да пускай себе варит в Конежин или Краков, там тоже есть кафедральные соборы». «Соборы, если быть точным, в Польше есть еще в Познане, во Вроцлавеке, Плоцке и Львове. А бесы тоже для точности не являются поляками. Их род происходит из Хорватии». «Хорватия, Польша, Чехия, Сербия или какая-нибудь другая Молдавия», — надул губы Аллердингс. «То для епископа один пес, один бес и один черт. Не все это славянские нации, враги. Плохо к нам, истинным немцам, настроенные». «Очень смешно, но так оно и есть. А знаешь, в чем парадокс?» «Не знаю». «А в том, что, вредя канонику, епископ вредит сам себе. Отто бес во Вроцлавском капитуле был практически один, кто постоянно поддерживал епископа в вопросе неограниченной власти папы. Остальные прелаты и каноники все более открыто заявляют о совещательности. Епископ своими интригами лишается сторонников. Это может для него плохо кончиться. Собор в Базеле все ближе. Много изменений может этот собор принести. Ты меня слышишь? Что ты там делаешь? Сапог чищу. В дерьмо наступил».
С весны 1428 года Вроцлав был островом в море войны, оазисом в пустыне военного разрушения. Хоть и огражденные от мира руслами Лавы и Одры, хоть и оберегаемая мощными стенами, Сирецкая метрополия была далека от того, чтобы купаться в благостной роскоши, безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Вроцлав слишком хорошо помнил прошлую весну. Память была живой, настолько реальной, почти ощущаемой на ощупь. Жило в ней зарево пылающего Бжега, Ричина, Собутки, Гнехович, Срьоды и удаленных почти на 2 мили кантов. Вроцлав помнил начало мая, когда с городских стен смотрел на армию Прокопа Голова глазами, слезящимися от дыма сжигаемых жерников и мухобора. И не прошло еще 6 недель, как с юга шли вниз по Одре сиротки, как все колокола метрополии в ужасе объявляли об их подходе к Алаве на расстоянии не более 1 дня пути. Вроцлав был островом в океане войны, оазисом в пустыне пепла и пожарищ. Земли на юг от Вроцлава стали необитаемым пепелищем. За стенами Вроцлава, которые в мирное время давали приют 15 000 человек, сейчас искали убежище почти еще столько же. Вроцлав сжимался, существовал в тесноте, в атмосфере неуверенности и опасности, в ауре парализующего страха и повсеместного доносительства. Виноваты были все — епископ, прелаты, инквизиция, городская власть, рыцари, купцы — все. Те, кому безопасность города была по-настоящему нужна. Те, которые видели гуситского шпиона за каждым углом и с ужасом вспоминали прошлый год, открытые предательством ворота Франкенштейна и Рихбаха, добытые коварством замок на Сленжи, заговоры в Свиднице, диверсии в Клодзке. Те, которые считали, что облава на шпионов
выгонить настоящих и фактических шпионов из укрытий. И те, которые ни в каких шпионов не верили, но которым психоз страха был очень на руку. Все поощряли доносительство, усиливая страх и всеобщий перепуг, приводя к тому, что паника возвращалась рикошетом ненависти и преследований. Ведь предатели, чародеи и гуситы могли прятаться везде, за каждым углом, в каждом закоулке, в любой одежде. Подозревался каждый. Соседка, так как не одолжила сито. Торговец, так как дал сдачу обрезанным скойцам. Столяр, так как говорил всякие гадости о пробоще. Сам пробощ, так как пил. И швец, так как не пил. Того, чтобы на него донесли, несомненно, заслуживал кафедральный учитель, магистр Шильдер, так как на стенах крутился возле бомбарды. Доноса был достоин, вне всякого сомнения, советник Шоурлин, так как во время воскресной мессы ужасно перднул в костеле. Под подозрением был городской писарь паныч Альбрехт Струбич, так как хоть и болел, но выздоровел. Под подозрением был Ганс Прихта, городской стражник, так как достаточно было посмотреть на его рожу, чтобы стало ясно. Пьяница, бабник, взяточник, да и вообще продажный человек. Под подозрением был жонглер Веселун, так как устраивал игры и хохмы. Подозревался плотник Козубер, так как над этими хохмами смеялся. Подозревалась панна Ядвига Банчувна, так как завивала волосы и носила красные башмачки. Пан Гюнтероде, так как произносил имя в суе, вызывал подозрение кожевник, так как вонял, и нищий, так как вонял еще сильнее, еврей, поскольку был евреем. А все, что плохое, это ж от евреев. Доносов и наушничества становилось все больше. Конъюнктура подпитывала сама себя, разрастаясь, как снежный ком. Скоро дошло до того, что самыми подозреваемыми становились те, на кого никто не донес. Так что, зная об этом, некоторые доносили сами на себя и на ближайших родственников. Было бы странно, если бы в этом море доносов не нашлось хотя бы одного доноса на Рейневана. Но нашелся. И не один. Его сцапали на соляной площади, которую он пересекал, лавируя между лавочками, по дороге на завтрак. Он завтракал под головой Мавра ежедневно, регулярно. Ну, слишком регулярно. Его сцапали, выкрутили руки, приперли к ларьку. Их было шестеро. «Рейнмар Беляу», — сказал бесстрастный главарь, потирая плоский и отвратительно обезображенный болезнью нос. «Ты арестован. Не оказывай сопротивления». Но он не оказывал, потому что не мог. В голове у него мутилось, от неожиданности был как во сне, не слишком понимал, о чем речь. «Юта!» — думал он лихорадочно и беспорядочно. «Юта!» Алтарис Фелициан выследил место заключения Юты, но как я свяжусь с алтаристом, если буду сам в заключении или мертвым? Вокруг уже собиралась и увеличивалась толпа. «Ну-ка!» — махнул тот, что с обезображенным носом. «Вяжите пташку, наложите ему путы». «Наложите, наложите!» Сквозь толпотворение продирался седой верзила в кожаном кафтане и с мечом в компании с несколькими вооруженными. «А когда наложите, отходите, потому что он наш, а мы его уже пару дней выслеживаем». «Вы поспешили?» «Ну да ладно, но сейчас выдайте его нам, наши права выше».
«Как это выше?» Нос подбоченился. «А в чем выше?» «Это вам не Тумский остров, это Вроцлав. А во Вроцлаве нет ничего выше городского совета. Во Вроцлаве совет управляет. Я узника по распоряжению господ совета арестовал и доставляю в ратушу. Вы правы, что я поспешил. А вы опоздали. Это ваше упущение. Раньше надо было вставать. Кто первый встал, тот первый взял.
Так что пойдите вон, господин фон Гунт, не препятствуйте службе.
Во Вроцлаве правит епископ, парировал кучера фон Гунт. Наместник короля Зигмунда, господина твоего, ублюдок, и всего твоего совета. А я здесь представляю особу епископа, так что смотри, ратушный прихлебатель, с кем разговариваешь, кого вон посылаешь. У меня приказ доставить арестанта в усадьбу епископа.
А я в ратушу.
Это дело церковное, повторил гневно кучера. Хуя вашей ратуши, а ну-ка расступись. Сам расступись. Кучера фон Гунт прорычал, засопел, положил руку на меч.
В это мгновение из все более напирающей и гудящей толпы выскочила, даже скорее выстрелила, мелкая фигура в буром халате. Прежде чем кто-либо сумел отреагировать, фигура с разгона бросилась на Рейнована, вырвала его из объятий прислужников и свалила с ног, прижимая к земле. Ошарашенный Рейнован смотрел прямо в лицо фигуры. С обыкновенного носа и обыкновенных губ текла кровь и какие-то мерзкие клейкие выделения.
— Я их оплюю, — прошептала ему фигура мягким женским альтом, — а ты беги.
Ратушные служащие и люди фон Гунта стащили женщину с Рейн-Ивана, дергая, тормоша и тряся как куклу. Женщина вдруг обвисла у них на руках, закатила глаза, спазматически раскашлялась, подавилась, захрипела и неожиданно харкнула, плюнула и сморкнулась очень обильно и чрезвычайно широко. Кровь и слизистая клейковина густо испещрила лица и одежду окружающих.
— Пресвятая Мария! — завопил кто-то в толчее. — Это же зараза! Мор! Мор!
Повторять нужды не было. Все знали, что такое морс нигра, черная смерть. Но все знали, как следует бороться с черной смертью. Принцип был простой. Правило было одно и гласило: «Фуге! Беги!» Все торговцы, прохожие, служащие, военизированный отряд епископа, Нос, фон Гунт бросились панически бежать, сбивая и топча друг друга. Соляная площадь опустела за одну секунду. Остался лишь Рейнован, медик. Склонившись на коленях над зараженной, он пытался разжать ей губы, облегчить, удалить блокирующее горло слизь и сгустки. От этого нет никаких заклятий, никаких чар, никакого амулета. Никакая магия не лечит и не предохраняет от заражения легочной формой чумы. Ведь это же легочная форма, без сомнения, проявления классические, хотя у нее нет лихорадки. Холодный лоб и тело, груди. Возможно ли это? Что-то здесь не так. Женщина с обычным лицом отодвинула его руку. — И вместо того, чтобы меня лапать, ты бы бежал, глупышка несчастный, быстро, прежде чем они спохватятся, что это был розыгрыш. Но он не заставил повторять себя два раза. Если бы он решился удирать из Вроцлава, как был, пешком, в одном тонком кафтане на плечах, ему бы это удалось. В городе переполох и сумятица. Побег имел вполне порядочные шансы на успех. Но Рейновану было жаль своего добра, не полученного в подарок от Зершки де Вирсинг гнедого иноходца. Но он оказался неспособным к тому, чтобы, не моргнув глазом, без малейшего сожаления, бросить материальные блага. Короче говоря, погубил его материализм, как и многих до него. Сцапали его в конюшне. Набросились в тот момент, когда он седлал коня. О сопротивлении не могло быть речи. Было их слишком много. С таким же успехом можно было пытаться победить Сторукова Бриарея. В легко предвиденном финале у Рейнована был мешок на голове и путы на руках и ногах. Потом его подняли и словно куль бросили на телегу и привалили чем-то мягким и тяжелым, наверное, тряпьем. Щелкнул кнут, скрипнули оси, воз подскочил и покатился, по вымощенной булыжником улице. Приваленный кучей тряпья Рейнован ругался, неистовствуя в бессильной ярости.